микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить об экологической обстановке в Чеченской Республике. Всемирный фонд дикой природы и Росприроднадзор предупреждают, что Чечне угрожает экологическая катастрофа. Речь идет о бесконтрольном бурении нефтяных скважин, незаконной вырубке лесов, загрязнении территории отходами химической промышленности. К этому можно добавить урон, нанесенный в ходе военных действий хранилищем радиоактивных материалов. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
А к слушателям у меня простой вопрос. Что вы думаете об экологической ситуации в Чечне после столь продолжительных военных действий на ее территории? Звоните нам в студию во второй половине часа по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер в Москве. Это 96143, а в Петербурге 740-49-40. И начать программу я хочу сегодня с материала, подготовленного нашим корреспондентом в Грозном Мусой Хасановым.
Настоящим бедствием в результате военных действий в Чечне стала экологическая катастрофа. Почти треть территории республики оказалась в зоне экологического бедствия. Около половины земель Чеченской республики с экологической точки зрения признаны неблагоприятными для жизнедеятельности. К примеру, в селении Новый Биной Кудремецкого района второй месяц пылает земля. На участке, составляющем около гектара пахотных полей, огонь, идущий из земли, буквально сжигает почву, превращая ее в белый пепел. На месте катастрофы побывали эксперты из Федерального центра, сотрудники МЧС России и Чечни. Однако пока этому природному явлению нет никакого объяснения. Иса Сугаипов, житель Гудермецкого района, 20 лет работает преподавателем географии. Три из них в средней школе селения Новый Биной. Иса, есть ли у вас ответ, какова природа этого явления?
В период Советского Союза ежегодно в Чечне добывалось 3 миллиона тонн нефти. Еще 6 миллионов перекачивалось по магистральному нефтепроводу из Баку. Всю эту нефть перерабатывали в трех крупных заводах Чеченской Республики. На этих заводах применялись различные химические вещества. Сейчас все заводы в Чечне разрушены авиабомбежками. Все эти химические вещества вместе с нефтеотходами вошли в почву. Добавьте к этому десятки тысяч подпольных мини-заводов, нефтеперегонка, хозяева которых сбрасывают отработки просто в почву и проточные воды. Несмотря на все усилия, к сожалению, как и в других районах Чечни, так и в Гудермецком сейчас продолжают функционировать подпольные мини-заводы. Они не соблюдают никаких технологий для защиты экосистемы республики. В результате всех этих составляющих Чеченской республики образовался нефтехимический могильник. То, что мы наблюдаем сегодня в Новом Биной, это реакции природы, земли на варварское отношение к человека. Я не исключаю, что завтра такие же очаги возгорания вспыхнут в десятках, то и сотнях мест, как в самом Грозном, так и в других населенных пунктах республики.
Иса, по мнению специалистов, уровень загрязнения 60% пресной воды в Чечне сегодня превышает допустимые нормы в сотни раз. Отражается ли на жителя республики проблема с питьевой водой?
Естественно. В первую очередь проблема загрязнения воды отражается на самых слабых, на маленьких детях и стариках. Не достигнув одного года, умирает каждый третий новорожденный ребенок. А ведь в Чечне регистрируется самая высокая рождаемость Российской Федерации. Но что это за показатель, если половина новорожденных появляется на свет неполноценными уродами? Экологическая катастрофа привела к тому, что в Чечне резко возросли онкологические заболевания, туберкулез, ишемические болезни, инфаркты, у детей повышенное внутричерепное давление и какие-то непонятные болезни, которые в частности страдают десятками детей Щелковского района республики. Все эти реалии, наблюдаемые сегодня в Чечне, беда нашего народа, которая может отразиться на будущем поколении, а также на демографическую ситуацию России в целом.
Еще раз напомню радиослушателям, моим собеседником был учитель из села Новый Биной Гудермецкого района Иса Сугаипов. Департамент природопользования Чечни, по утверждению пресс-службы правительства республики, в настоящее время из-за нефинансирования федеральным центром ликвидацию возникшего очага заражения почвы и подземных вод считает невозможно. Своими силами восстанавливающаяся Чечня, нуждающаяся помимо финансовой поддержки в прогрессивных инженерных решениях, создавшейся экологической катастрофой, просто не справится. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Чеченская Республика.
Ну, надо сказать, что чеченские врачи серьезно обеспокоены ростом числа младенцев с генетическими отклонениями, а также случаями вспышек загадочных заболеваний среди детей школьного возраста, преимущественно почему-то девочек. Вначале такие опасения не принимались властями всерьез. Они объясняли происходящее как результат стресса или даже массовой истерии. Однако теперь некоторые специалисты предполагают, что причины этих заболеваний нужно искать в экологических проблемах региона. И, возможно, поэтому в июне этого года Росприроднадзор начал мониторинг состояния окружающей среды Чеченской Республики и выяснилось, что состояние двух главных рек республики, Терека и Сунжи, близко к катастрофическому. Игорь, почему сделали такой вывод? Вы ведь тоже в курсе всех этих событий.
Да, конечно. Но в первую очередь это, конечно, касается загрязнения нефтепродуктами и, собственно, сопутствующими продуктами, фенолами и так далее. То есть это все результат нефти. И как совершенно справедливо вот сейчас сказал учитель из Чечни, в Чечне перерабатывалось в советское время 9 миллионов тонн нефти, значит, и экологическая ситуация и тогда была крайне далека от благополучной, то есть это не то, что это возникло сейчас. Ну и, конечно, война всегда является экологической катастрофой, помимо того, что она является гуманитарной катастрофой. Любая война, будь то войны в Африке, которые сейчас ведутся, или в Ираке, это всегда экологическая катастрофа, потому что разрушается инфраструктура, и чем больше этой инфраструктуры было, а в Чечне ее было много довольно предприятий, много заводов, тем тяжелее экологические последствия, потому что инфраструктура разрушается, вредные вещества попадают в окружающую среду, и дальше мы имеем то, что сейчас имеем.
Ну, надо сказать, что в советские времена при вот этих вот миллионах добычи нефти ежегодно 12 тысяч тонн ежегодно просто уходило с утечками в грунт Чечни. А если добавить к этому незаконную врезку существовавшие и существующие ныне нефтепроводы и всю эту нефтеперегонку, когда отходы нефтеперегонки сливаются просто в грунт, действительно под Чечней образовалась эта вот линза нефтяная?
Да, действительно. Я единственное хотел бы, может быть, здесь немножко поправить, что в советское время никаких незаконных врезок, в общем-то, не было. Все врезки появились уже в 90-х годах.
То есть при Дудаеве.
Да, и это началось оттуда, и, соответственно, продолжалось активно и продолжается и по нынешний день, как мы вот сегодня слышали от наших чеченских коллег. Я могу сказать, что вот несколько лет назад под селом Левобережное, вот известное такое село тоже по сводкам, что называется, о военных действиях, работало около 300 мини-заводов, таких частных мини-предприятий, по частной переработке нефти, которая потом вот в баллонах продавалась и продается по-прежнему. Если сейчас ехать вот по дорогам по территории Чечни или рядом с Чечней, то везде вдоль дорог стоят люди, продают в трехлитровых баллонах ведрами самодельный бензин. Установка, которая его производит, называется самовар, и эти самовары тоже находятся на свободном рынке. То есть это такая очень масштабная проблема. Ну и, конечно, при такой кустарной переработки, ну, я не буду уже даже говорить о последствиях для автомобиля от пользования таким бензином, но последствия для окружающей среды, конечно, гораздо хуже, чем от нормального нефтеперерабатывающего завода, оборудованного всеми необходимыми очистными сооружениями.
Ну, то есть земля действительно горит под ногами.
Земля горит под ногами, совершенно верно. Линза в Грозненском районе, подземная линза, составляет несколько десятков километров. Это нефть, которая просочилась сквозь почву и образовала линзу вот на такой огромной территории. И в зависимости от глубины расположения этой нефти, собственно, ее, кстати, тоже добывают вот эти частные переработчики, но в зависимости от глубины ее залегания, от того, где она натолкнулась на нефтеупорный пласт, она может подходить очень близко. И то, что вот сейчас мы наблюдаем вот эти пожары, на мой взгляд, вероятнее всего, но я бы сказал, с 90% вероятностью связано с тем, что просто эта почва пропитана нефтью. Точнее, не сама почва, да, не сама почва, а скорее то, что под почвой грунт пропитан нефтью, каким-то образом туда, значит, попал огонь, и вот это сейчас все горит, действительно выжигая плодородный слой почвы сверху.
Ну и остановить такой пожар, как, в общем, и торфяной пожар, практически невозможно, потому что он все время подпитывается из этой линзы.
Это очень сложно сделать. Единственное, что, конечно, вот эти площади вот этих линз, они все-таки это не одна единая такая линза, да, они, между ними существуют разрывы просто в силу строения грунта, и если выгорит одна часть, то еще не можно предотвратить проникновение огня на другую часть.
Вот я немножко отвлекусь от нашей с вами нефтяной темы. Нам Александр пишет на пейджер, отвечая на вопрос, что вы думаете об экологической ситуации в Чечне. С русской точки зрения все обстоит не так плохо. Вырубают леса, негде будет прятаться бандитам. Загрязняют землю, это исконно русская земля, с которой чеченские бандиты выжили законных коренных хозяев, но и сами на ней теперь не особенно разживутся. У Александра странное представление об исторических корнях проблемы, но тем не менее даже при таком подходе вырубают леса на исконно русской земле, как пишет Александр, вряд ли это хорошо. Но уж если говорить с экологической точки зрения, то вот что вы можете сказать по поводу лесов в Чечне?
Значит, леса в Чечне, Чечня вообще достаточно лесистая республика, собственно, последняя из таких вот на продвижении на восток по Кавказу, то есть в Дагестане уже леса гораздо меньше, исторически просто климат более сухой, и лес в Чечне достаточно ценный, и, конечно, основной удар на него пришелся во время военных действий, когда абсолютно не было экономики, в первую очередь на дрова, просто вот с элементарным образом.
Ну да, население осталось без инфраструктуры,
на производство мебели, не на то, чтобы его кому-то потом куда-то продать, а в первую очередь это, конечно, все просто вырубалось и использовалось в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева.
Но военные использовали лес для тех же целей?
Военные использовали тоже, хотя в меньшей степени, потому что на базах военных, там, конечно, у них было топливо, и они использовали либо здесь топливо, то есть там были другие системы обогрева и приготовления пищи. А вот у местных жителей ничего этого не было, и они, естественно, использовали то, что было под боком, это лес.
Игорь, вас на секунду прерву, и мы вернемся в эфир через 30 секунд после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Михаил Лозинский и его жена Татьяна Шапирова – герои программы «Короткие истории о любви». Игорь Виноградов, главный редактор журнала «Континент», в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны». Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права, прокомментирует события недели. Слушайте радио «Свобода».
Ну, я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Говорим мы об экологии Чечни. У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. И мы продолжаем наш разговор о том ущербе, который нанесен был чеченским лесам в результате военных действий. Ведь когда идут действительно массированные артобстрелы, ничего живое на этой территории обычно не выживает, скажем так.
Я бы сказал, что животные не настолько чувствительны к артобстрелам, если не применяются химические вещества. Если мы вспомним войну в лесах в Вьетнаме, то там американские войска применяли активно так называемые дефолианты, то есть это вещества, распылявшиеся с самолетов и вызывавшие опадение листвы, чтобы увеличить видимость. Да? Вот здесь все-таки, слава богу, ничего такого не было.
И было бы странно на своей территории применять такие вещества.
Да, действительно, но пока по крайней мере, этого не было. Это уже, что называется, большой плюс. То есть лес же – это ресурс возобновимый, и если его оставить на какое-то время в покое, то он возобновляется, да, и вырастает заново. Этим он, собственно, и отличается. Так что основной урон лесам, конечно, все-таки был нанесен не бомбардировкой или не артобстрелами, а в первую очередь вырубкой. Вырубкой, просто прямым вот потреблением древесины.
А если говорить в процессе, вот размер ущерба на сегодняшний день.
Размер ущерба в процентах по сравнению с тем, что было раньше, но это порядка 30% лесов, они очень сильно нарушены, и еще примерно столько же нарушены в меньшей степени. Примерно 30% в общем осталось более-менее нетронутыми. Ну, нетронутыми относительно, сравнению с временем до начала войны.
Но ведь, кроме всего прочего, все эти военные действия в горах, которые сопровождались взрывами, спровоцировали очень опасные природные процессы. Это сход лавин, селей, оползней и движение, вообще и деформация целых горных массивов. Как вот с этим быть?
Горные массивы сами, конечно, никуда
не общие Кавказские горы, да?
Никуда не сдвинулись, все-таки это не тот масштаб и не та мощность зарядов, которые использовались, а сели, оползни действительно сходили, но это означает, что они теперь будут накапливаться по новой. Это же касается и лавин. Лавины, собственно, в горах сходят ежегодно и по всему Кавказу ежегодно, начиная с февраля месяца, когда накапливается достаточное количество снега, везде, в общем-то, сходят лавины. И здесь их было действительно больше за счет артобстрелов. Это понятно, что артобстрелы, они провоцируют сход лавин. Но этот снег, он же тоже восполняется. И, то есть это...
То есть это все обратимо, с вашей точки
зрения? Да, это, эти вещи обратимы. На самом деле и восстановление лесов возможно, потому что, как я уже сказал, лес, в общем, может вырасти сам, но для этого, конечно, необходима его охрана. А вот может ли сейчас республика позволить себе охрану лесов и обеспечение населения другими видами энергии, да, вместо того, чтобы использовать примитивные дрова, вот это большой вопрос. И далеко не во всех районах это на сегодняшний день, к сожалению, возможно. Поэтому, в общем-то, леса продолжают страдать по-прежнему. Хотя, конечно, не в таких масштабах, как это было несколько лет назад.
Да, вот, кстати, в 94-95 году зимой только в Урус-Мартановском районе за отопительный сезон самовольно было вырублено более 15 тысяч кубометров древесины. Это больше годового планового объема рубки для всей Чечни в мирное время. То есть это гигантские цифры.
Да, это действительно очень большие цифры, но при этом надо тоже понимать, что в Чеченской Республике не велись такие коммерческие рубки. То есть это велись рубки ухода, санитарные рубки. Вот такой лесной промышленности у нас на Кавказе, в общем, особенно нигде и не было, по крайней мере, на Востоке.
Сейчас?
Сейчас тоже никаких промышленных рубок не ведется. Сейчас уже и на Западном Кавказе их фактически нет, хотя они были там еще до недавнего времени. Просто потому, что лесов мало, и они играют огромное защитное значение. В общем-то, это всегда понимали и старались их сохранять. То есть там такого масштабного промышленного освоения, как у нас где-нибудь на севере или на юге Дальнего Востока, никогда не было.
Ну, а вот если говорить все-таки, возвращаясь к нефтяной промышленности, горящие скважины и горящие, так сказать, нефтехранилища, вот опять же, возвращаясь к 2000 году, в Чечне тогда насчитывалось 41 горящая скважина. Спустя 9 месяцев их было уже 50, при этом 20 из до того горевших потушили. И все это приводит к постоянному и массированному загрязнению атмосферы, да, то есть попадают сажа, бензопирен, сероводород, там, ну, и масса других элементов. А в результате образуются кислотные дожди, которые уже выпадают в Чечне. Вот во всем этом, как можно нормализовать ситуацию при таком сильном загрязнении?
Значит, ну, единственный разумный способ это прекратить это загрязнение на сегодняшний день, да, то есть первая задача это остановить то, что происходит. Скважины, значит, эти горящие потушить и, естественно, принять меры для того, чтобы прекратился этот незаконный бизнес по самодельному производству бензина. Но другой вопрос еще, который фактически повисает в воздухе. Это то, что Чечня, как, в общем, совершенно правильно сказали сегодня жители Чечни, является зоной экологического бедствия. Значит, понятие зоны экологического бедствия у нас предусмотрено законом об охране окружающей среды. Однако, ни самостоятельного закона о зонах экологического бедствия, ни соответствующих распоряжений правительства и постановлений правительства их нет. То есть нет режима зоны экологического бедствия или зоны экологической катастрофы.
То есть это просто слова, ничего не вытекает.
На сегодняшний день, к сожалению, это просто слова. Нет режима, нет ответственных, нет ни одного министерства и ведомства, в положении которым было бы записано, что эта служба обязана обеспечивать режим в зонах экологического бедствия. Вот этого ничего нет. И это прямое невыполнение закона со стороны правительства Российской Федерации. Против того, чтобы объявлять территории зонами экологического бедствия, возражают очень многие министерства, потому что это просто невыгодно, это Минфин в первую очередь против, потому что, естественно, что это будет подразумевать отдельное дополнительное финансирование, и ничего не делается. Чечня, естественно, является не единственной зоной экологического бедствия на нашей территории, но я вот говорю, что это зона экологического бедствия, а на самом деле мне чиновники могут возразить, потому что нету четкого определения, да, раз нет положения о зоне, да, нет критериев для оценки, то чиновник может сказать, нет, это не зона экологического бедствия.
То есть, с моей точки зрения, это не зона.
Да, и все. И дальше ни один суд, да, вот не может заставить чиновника признать Чечню зоной экологического бедствия, хотя всем очевидно, что она таковой является.
Ну вот Андрей из Москвы нам пишет, война в Чечне идет более 10 лет. Понятно, что экология вследствие боевых действий на грани катастрофы. Разлив нефтепродуктов в результате бомбежек, применение фосфорных снарядов и другого вида опасных боеприпасов привело к катастрофе. Если это очевидно для рядового человека, как, в общем, для нас с нами. Почему это не является предметом государственного интереса? Ведь там живут граждане России. Как мы слышали, из трех рожденных младенцев выживает два, а 50% детей рождается с генетическими изменениями, которые явно связаны с экологической обстановкой. Почему государство не заботится о своих гражданах на территории, где оно само провело все эти вот мероприятия по восстановлению конституционного порядка, закончившиеся экологической катастрофой?
Вы знаете, этот вопрос, он выходит далеко за пределы Чечни. Это вообще вопрос, почему власть не считает окружающую среду важнейшим фактором развития нашего общества. Для меня это тоже остается таким же вопросом, как, наверное, вот и для вас, и для наших радиослушателей. Все опросы показывают, что экология, вообще состояние окружающей среды в населенных пунктах, вблизи населенных пунктов, вызывает гораздо большую озабоченность населения, чем проблемы терроризма. Но если мы посмотрим, сколько государство тратит на борьбу с терроризмом и на охрану окружающей среды, это просто совершенно несопоставимые вещи ни по объему финансов, ни по тем структурам государствам, которые этим занимаются, ни по степени внимания государства к этим проблем. То есть здесь налицо несоответствие уровня внимания государства к проблеме, которая очень волнует наших жителей, то есть нас с вами. Вот это, к сожалению, правда не только для Чечни. И то, что мы видим сейчас, когда идут атаки на природоохранное законодательство со стороны и Государственной Думы, при активном участии Министерства экономического развития и торговли, попытки отменить экологическую экспертизу, государственную экологическую экспертизу обязательную, попытки изменить закон об особо охраняемых природных территориях. Это все звенья, в общем-то, одной цепи. Это просто такое вот, ну, оголтелое, я бы сказал, игнорирование того, что охрана окружающей среды и вообще состояние окружающей среды является неотъемлемой частью развития общества. У нас развитие общества оценивается очень просто. Это ВВП, да, вот валовый внутренний продукт. Ну, есть такой экономический показатель. Насколько он объективен, это очень большой вопрос.
Есть другой показатель — продолжительность жизни.
А вот по этому показателю у нас не ставит никто задач. Давайте посмотрим на послание президента Федеральному собранию. Да, вот про ВВП там есть. А про продолжительность жизни, вот, и кто за это должен отвечать? Нет.
Вот об этом мы поговорим во второй части программы. А на этом первую часть программы мы завершаем, и в 19.00 в эфир выйдет передача Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы. В Лондоне отравлен автор книги «ФСБ взрывает Россию». Демократическая партия США празднует победу на выборах. Саддам Хусейн приговорен к смертной казни. И сериал «Тихий Дон» разочаровал экспертов и зрителей. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном совершено нападение на сотрудников МВД Чечни. Двое получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Мордовии сегодня день траура по сотрудникам ОМОНа, убитым в Чечне. 7 ноября группа мордовских милиционеров попала в засаду в Шатуйском районе Чечни. 7 ОМОНовцев погибли, один был ранен. В 23 городах Подмосковья прошла массовая акция протеста против игорного бизнеса, организованная молодежным движением политических экологов «Местные». На центральный митинг в Реутове собрались около 400 человек. В целом по области планировалось участие порядка 10 тысяч активистов. В Багдаде произошли два мощных взрыва, погибли по меньшей мере 8 человек, более 30 ранены. Заминированные машины взорвались почти одновременно на многолюдном рынке иракской столицы. Американские военные пересматривают стратегию в Ираке. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальника начальников штабов вооруженных сил США Питер Пейс. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», пересмотру подвергнется стратегия не только в Ираке, но и в Афганистане и других горячих точках. Палестинское правительство национального единства может быть создано уже к концу ноября. Об этом объявил сегодня глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе по случаю второй годовщины смерти его предшественника Ясера Арафата. Союз НАТО осудил намерение властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия провести в воскресенье референдум о независимости от Грузии. В заявлении генерального секретаря НАТО Яппе Хофсхефера подчеркивается, что референдум только усугубит напряженность в регионе. Иран готов рассмотреть предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы в России. Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, добавив, однако, что работы по обогащению урана на собственно иранских ядерных объектах будут продолжаться в любом случае. В Чечне сегодня возобновил работу Конституционный суд.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. И говорим мы о том, как сказались на экологии Чечни годы военных действий и почему сегодня специалисты говорят об экологической катастрофе в республике. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать Игорю Честину вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Но сначала я хочу предложить вашему вниманию материал, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Волнует ли граждан России экологическая ситуация в Чечне?
Конечно, волнует. Ну, изменить, я думаю, когда наладится мирная жизнь, наверное, тогда можно будет и вносить какие-то изменения, ну, такие глобальные. А сейчас, когда, скажем так, порядка нет, грубо говоря, в конечном счете, еще бандформирование все равно есть. Наверное, такие вот хранилища там радиоотходов, значит, как-то нужно как бы разделить, что в первую очередь, что в последующую. Ну, как бы это такой злой закон жизни получается. Реально смотреть на вещи, то все сделать нельзя.
У нас вся Россия экологически неблагоприятное для проживания населения. Поэтому я думаю, что чеченцам надо самим порядок в своем доме наводить, а не надеяться на кого-то другого. Тем более для этого у них все есть. Денег им выделяют много. Пусть наводят порядок у себя в доме.
Сначала надо порядок в душах навести, а потом уже наводить порядок. Если там война будет, порядка никогда нет.
Вы знаете, мне кажется, нужно чеченцам отдать все в свои руки. Они умные люди, они много страдали. Они сообразят, как поступить с своей землей и как ее благоустроить. И чем меньше мы к ним будем лезть, тем больше будет толку. Каждый народ имеет право о себе позаботиться. Но если он попросит помощи у русского народа, я думаю, им всегда помогут. Мне кажется, если они всем миром встанут, они наведут полный порядок. Они трудолюбивые, нормальные люди. Не надо им мешать. Я вот сейчас работаю в Москве, у нас работают люди разных национальностей. Грузины, армяне, азербайджанцы, выходцы из Краснодарского края. Мы живем одной нормальной, дружной семьей. Мы воспитываем детей. Что нам делить? И мы все с болью переживали, вот когда с Грузией были неполадки, когда Саакашвили агрессивно выступал против русского народа. То есть страдают простые обычные люди.
Ну, я считаю, что Чечня, во-первых, красивый горный район. С экологической точки зрения, да, там нужно делать какие-то изменения все-таки. Прекращать боевые действия, вводить войска из Чечни. Тогда, наверное, все-таки что-то изменится там. Оставить людей жить так, как они жили. Либо закрыть границу. И тоже оставить их, как они жили, тогда будет все в порядке.
Конечно, волнует. И решать этот вопрос. Под своим контролем уже эту проблему решать, а не просто бессмысленно выделять деньги.
Волновать-то, конечно, волнует. Это естественно. А какие меры они будут принимать, не знаю.
Ну, там же тоже люди, как же. Все-таки Россия. Должны держаться друг за друга.
В первую очередь порядок навести, а потом смотреть за экологию. Власть должна быть нормальная.
Вы знаете, по-моему, катастрофа во всей России, честно говоря. А не только в Чечне. Почему Чечня всплыла? Любой район России. Почему Чечня, непонятно.
Катастрофа вообще-то для любого человека, конечно, не может остаться незамеченной, я бы сказала так бы. Каждая женщина, наверное, прежде всего сочувствует тем женщинам, которые там живут. Ну, честно говоря, меня больше волнует то, что рядом. Людей этих жалко, потому что многие знакомые, в том числе вот русскоязычные, которые живут там еще, для них мне, конечно, вот не хотелось бы, чтобы это случилось. Но еще раз повторяю, мне ближе все-таки проблема, которая ближе ко мне.
Но это был опрос, подготовленный Верой Володиной, а многие из говоривших упоминали денежный вопрос, что Чечне выделяются деньги, не надо их выделять бессмысленно, пусть у них будут деньги, они сами разберутся с этой проблемой. Так вот, в 2005 году планировалось выделить на улучшение экологической ситуации в Чечне 3 миллиарда рублей, довольно большая сумма. 13 миллионов рублей Управление по экологическому и технологическому надзору Чеченской Республики получило на аэрокосмические съемки, и 2 миллиарда 600 тысяч рублей было или будет направлено на очистку атмосферного воздуха, а более 315 миллионов рублей предназначено для очистки и рекультивации земли. Вот, Игорь, как вы полагаете, кто контролирует эти средства, и вообще деньги действительно большие? Вряд ли какая-то еще территория Российской Федерации получила столько на экологию.
Вы знаете, вот вы очень правильно поставили вопрос, кто, собственно, эти деньги использует, да, кто их контролирует. Дело в том, что у нас на сегодняшний день в стране нету органа по охране окружающей среды государственного. То есть с 2000 года его не существует, после того, как был упразднен Государственный комитет по охране окружающей среды. В нынешней структуре органов власти, которая сложилась у нас в 2004 году, у нас не осталось ни одного ведомства, которое могло бы вести какую-либо федеральную целевую программу в области охраны окружающей среды. Когда возникают такие ситуации, как сейчас в Республике Чечня, где действительно зона экологического бедствия, масса разных факторов, да, то вот ровно в таких случаях делается федеральная целевая программа, на нее выделяются бюджетные деньги и назначается ответственный орган управления государственный, да, как правило, это федеральный орган, создается комиссия с участием, естественно, региональных властей, и эта программа выполняется. Вот так это было в 90-е годы, и надо сказать, что очень во многих городах были успешно совершенно, несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, были успешно решены вопросы и реконструкции очистных сооружений, городских, муниципальных стоков, и с промышленными предприятиями тоже решались вопросы по установке очистных сооружений. За счет этого резко, ну не резко, но явно наметился позитивный тренд по снижению количества выбросов и сбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферу и в водоемы. Вот сейчас в Чечне, собственно, нету органа власти, который мог бы взять на себя выполнение такой программы. Начиная с 2000 года, экологи говорят, в 2004 году к нам уже подсоединились и органы власти, там, и Министерство иностранных дел считает, что это катастрофа, что в стране нет ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды. Председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов, значит, и к президенту обращался несколько раз, что необходимо создать отдельное агентство в нынешней структуре власти, которое бы занималось этими вопросами. И сейчас оказывается, что средства распределяются между различными министерствами и ведомствами, их достаточно много, их стало только больше в результате административной реформы, но при этом за результат, за конечный, не отвечает никто.
Ну вот в связи с этим нам слушатель Добрый пишет, видимо, имея в виду финансовый вопрос тоже. Очевидно, что Рамзан Кадыров не дорабатывает на своем месте и недостаточно уделяет внимание экологии в Чечне. В Москве ему должны найти другую работу. Ну, если московское и федеральное правительство нас слушает, они подумают над вашей рекомендацией, господин Добрый. А я хочу предоставить слово Владимиру Александровичу из Москвы.
Здравствуйте.
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 Я вот что хотел сказать. Ведь здесь мы имеем дело с проблемой непроизводственной сферы, кстати, которая при капитализме, особенно в форме временного оживления пережитков прошлого, как у нас, чрезвычайно разбухает и принимает откровенный, ярко выраженный паразитический характер. Причем возрастает она главным образом за счет военно-полицейского аппарата, милицейского, так сказать, с помощью которого новая буржуазия пытается сохранить капиталистический строй. Конечно, глупость большая. И подавляющая часть расходов идет именно в непроизводственную сферу.
И ваше предложение, Владимир Александрович?
На содержание аппарата. И только незначительные суммы идут на здравоохранение, просвещение, экологию. То есть в непроизводственную сферу, опять-таки.
Спасибо.
Понимаете, вот в чем дело на самом деле.
Спасибо. И сразу Санкт-Петербург, Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот говоря об экологии, катастрофе экологии Чечни, нельзя не говорить о других территориях, куда вот откочевали ичкерийцы. Но они откочевали в Карелию, Коми, Абхазию, А в Абхазии, по-моему, там этот самый, вот которого убили-то, якобы там это, он там 3 раза свадьбы там праздновал, насколько я помню.
Сергей, простите, какое это имеет отношение к экологической обстановке в Республике Чечня?
Нет, ну, Чечня распространилась на нашей территории. Ну, во-первых, в Карелии, например, 1/3 или половина леса – это браконьерским путем.
Вот там... Извините, у вас какая-то путаница в голове. Далеко не чеченцы занимаются браконьерскими рубками в Карелии. А то, что касается экологической ситуации в Республике Чечня, то это в основном дело рук, конечно, федеральных властей, которые проводили там свою военную операцию, довольно длительную, надо сказать. Но вот если же говорить действительно о последствиях того, что произошло в Чечне за последние там 10-15 лет, то в довоенной Чечне было без малого 60 исследовательских институтов, которые имели в своем распоряжении радиоактивные материалы. И более половины этих запасов было уничтожено в ходе бомбардировок. Учесть, как это повлияло на экологическую обстановку в республике, а в основном, естественно, эти институты находились в крупных населенных пунктах, да, и, видимо, в основном в Грозном.
Это Грозный в основном, конечно.
Да, в основном Грозный. И что будет через 10-15 лет в Грозном в связи с тем, что эти материалы были распылены, и сейчас уже их не вычленить из окружающей среды? Вот как с этим быть, Игорь?
Значит, естественно, что эти материалы, они распылены неровным слоем, да, они неровным слоем размазаны по территории республики. И сейчас, конечно же, в рамках той же, как на мой взгляд, необходимой совершенно федеральной программы по экологическому оздоровлению Республики Чечня, необходимо было бы в первую очередь провести подробную съемку, просто съемку на местности, определить те места, которые наиболее загрязнены радиацией, и предпринять меры для того, чтобы, если в случае необходимости, отселить оттуда людей, либо, соответственно, по крайней мере, их проинформировать, потому что, ну, при малых дозах радиации есть просто некоторые вещи, касающиеся своего собственного образа жизни, которые позволяют минимизировать этот вред или вообще его даже исключить. Но это опять, как я уже говорил, да, это, для этого нужна политическая воля, и нужна структура, которая этим займется.
А там сейчас нету такого. Я понимаю, вот Руслан Бровкин тоже пишет приблизительно о том же, только другими словами. Куда смотрит Алло Алханов? Почему там нарушается экология? Почему он не хочет подать в отставку за плохую экологию в регионе? Руслан, а вы видели хоть одного российского чиновника, Алло Алханов, российский чиновник, который бы ушел в отставку в связи с плохой экологической ситуацией в его регионе?
Знаете, я хотел бы, вот, может быть, вернуться к комментарию на одного из наших слушателей, да, вот, который был по поводу того, вот, расходов на содержание репрессивного, скажем так, аппарата, да, или там, аппарата поддержания государства, вот, военной, полиции, там, многочисленные спецслужбы и прочее. Вот, да, даже дальше сейчас мы идем, да, вот, я как представитель общественной организации, да, естественно, с большим вниманием наблюдал, и даже не наблюдал, а участвовал вот, в тех процессы, которые были вызваны вот принятием нового законодательства о некоммерческих общественных организациях, да, с огромными требованиями по отчетности, перерегистрации для иностранных организаций и так далее, и так далее. Но вот экономическая составляющая этого решения, да, этого закона, она такова, что по словам заместителя руководителя Росрегистрации, службе не хватает для того, чтобы выполнить закон, 300 миллиардов рублей.
Для того, чтобы перерегистрировать всех желающих.
Для того, чтобы читать те отчеты, которые мы теперь обязаны по закону сдавать. Вот это кому надо? Этих 300 миллиардов рублей у службы нет, значит, читать этого никто не будет. Если службы не хватает 300 миллиардов рублей, то представьте, сколько не хватает нам, чтобы эти отчеты написать. То есть это еще больше. Это получается, вот они, непроизводственные расходы. Вот это десятки миллиардов долларов, которые под какими-то надуманными предлогами выводятся из реальной деятельности.
Причем даже непонятно, в чей карман. Виктор Федорович Измутич, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел бы как раз сказать по сегодняшнему, так сказать, нашей теме бесед. Вот. Мне кажется, все-таки государство российское достаточно выделяет средств на улучшение экологии в Чечне. У нас гораздо есть в других регионах, взять ту же Челябинскую, там вообще нет живого, как говорят, квадратного метра. Вот туда бы перевести весь игорный бизнес, так же, как делают это Соединенные Штаты. В пустыне разместили и создали игорный бизнес. В том числе можно, если что, и в той же Чечне разместить. И будет уже не дотационный регион, а вполне процветающий.
Виктор Федорович, мне кажется, что в любом из этих двух ваших предложений есть изъян. Во-первых, все-таки Челябинская область действительно место довольно такое страшное с экологической точки зрения, и вряд ли богатые люди захотят поехать туда играть в карты. А то, что касается Щенина, представляете, какая начнется стрельба в Грозном, если там сосредоточится весь игорный бизнес Москвы?
Я хотел бы сказать, что в Челябинской области тоже ситуация меняется, по крайней мере, в плане денег. И, значит, вот Росатом, который во многом ответственен, да, ну или является правопреемником российского Минатома или предыдущего советского Минсредмаша за ту экологическую ситуацию, которая сложилась в Челябинской области, там выделяются деньги, причем выделяются в том числе на конкурсной основе, где на улучшение ситуации, где могут участвовать в конкурсах. При этом могут участвовать далеко не только государственные организации, а могут участвовать и частные компании, предлагающие нормальные решения, и общественные организации. То есть в этом плане работа ведется, и деньги тоже выделяются. И они заложены в бюджете и этого года, и следующего. Они, конечно, меньше, я прямо могу сказать, чем те средства, которые выделяются в Чечню, но они, по крайней мере, тоже выделяются.
Спасибо. И Сергей из Москвы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, флора и фауна в районе Грозного и Чечни вообще как-то сильно изменилась, как вот критерии загрязнения?
Игорь.
Как я уже говорил, что загрязнение в районе, в равнинной части Чечни, это не новая проблема. И равнинная часть Чечни, она всегда была достаточно сильно трансформирована. Что касается горной части, то там в первую очередь пострадали леса. И пострадали они в первую очередь от рубок, прямых рубок, то есть прямого использования. Что касается численности животных, на этот вопрос ответить сложно. То, что мы можем сказать точно, что все виды, которые там жили до войны, да, они по-прежнему там живут.
А вот даже краснокнижные?
Да, даже краснокнижные. А вот какова их численность? Вот это сказать уже нельзя без проведения реальных полевых работ, которые сейчас, конечно, там проводить очень сложно, и даже, может быть, не столько из-за опасности встретить террористов, сколько просто очень сложно получить разрешение на то, чтобы провести там какие-то работы. Это все приграничные зоны, тем более.
Ну и потом там огромное количество неразорвавшихся снарядов, можно просто подорвать.
Да, и это тоже, то есть, нет, там, безусловно, есть факторы, которые заставляют наши силовые структуры препятствовать какому-либо проникновению туда людей, специалистов, в том числе специалистов. Но, на мой взгляд, все-таки каким-то образом эту проблему можно было бы решить, и мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы провести реальную экспедицию там и посмотреть на то, в каком состоянии находится вот горная территория. Горные территории Чечни, они, безусловно, очень ценные с точки зрения биологического разнообразия. Это Чечня в России, это самое лучшее место для обитания переднеазиатского леопарда, и то, что вот, к сожалению, эта вот территория попала вот под такие длительные военные действия, и последствия по-прежнему еще полностью присутствуют, не позволяет каким-то образом вести позитивную работу, да, вот такую конструктивную, по восстановлению численности этого леопарда.
Но вот если говорить все-таки о свалках промышленных отходов, которые тоже являются довольно серьезным обстоятельством, значит, есть производственное объединение Грознефтеоргсинтез. Это в Грозном существовал такой объект, и рядом с ним существовала свалка промышленных отходов нефтепереработки. Все это разрушено. 212-й цех химкомбината тоже разрушен. Территория рядом с селом Октябрьское Грозненского района, там расположен могильник химических отходов. Все это сейчас бесхозно, и, как вы верно сказали, там нет службы, которая бы занималась серьезным мониторингом, а тем более уже, так сказать, рекультивацией и отслеживанием, как перемещаются эти материалы довольно токсичные. Я, честно говоря, не вижу никаких таких радужных перспектив на будущее для этих районов. Мне вообще представляется, что то, что произошло в Чечне в результате военных действий, это необратимая экологическая катастрофа.
Ну, я бы сказал так, что она может быть необратима экономически, потому что очистить можно практически все.
Другой
вопрос, сколько это стоит и сколько это будет стоить. Я думаю, что и в Чечне то же самое. Некоторые территории там, да, по-видимому, они должны быть признаны непригодными для дальнейшего использования в течение ближайших сотен лет. Некоторые территории можно восстановить, в том числе и почву. И вопрос соотношения цены и результата. Да? Вот, вот это вот главный вопрос. Но, как я уже говорил, на сегодняшний день так даже вопрос никто не ставит. Вот проблема-то в чем, что в государстве не к кому прийти с этой проблемой. Не к кому прийти, кроме президента, наверное, и сказать, что вот, Владимир Владимирович, вот, давайте сделаем, проведем такую-то оценку, давайте составим программу восстановления окружающей среды в Республике Чечня. На нее нужно вот, будет такое-то количество денег. Вот даже если президент скажет, да, отлично, хорошо, то потом не будет государственного органа, которому эти деньги можно отдать. Нет у нас одного органа, занимающегося охраной окружающей среды. У нас есть контрольные органы в большом количестве. А органов, которые отвечают за
сделанное.
Позитивную работу, да, их нет. Вот если кто-то сбрасывает что-то, есть контролеры, да, которым можно позвонить, они приедут, составят протокол, суд наложит штраф. А вот, например, у нас записано в законе, что нужны меры по оздоровлению окружающей среды, а ни за одним министерством и ведомством этого не записано. Никто за это не отвечает.
Ну и что делать жителям Чечни? Ведь, между прочим, не только в Грозном живут жители республики. Это довольно сельскохозяйственная страна-то была. Была и есть республика. А не пахать, не сеять на земле, которая пропитана нефтью и горит под ногами. Если она не горит под ногами, то она взрывается, потому что там мины. Невозможно. И что делать населению Чечни? Как ему выжить в этой ситуации?
Но население Чечни вот и выживает теми способами, которые оно находит возможным для себя.
То есть врезка,
да,
в нефтепровод?
Вот,
и...
Либо врезки в нефтепровод, либо напрямую, это, там сейчас уже просто в некоторых местах из земли нефть поступает.
Ну, просто кувейт.
Ямку, такой. Да. То есть ямка такая, значит, там нефть скапливается, ее оттуда вычерпывают, несут себе домой, варят в этом самоваре, значит, перегоняют и отделяют бензин, его продают на обочине, потом за это время наполняется лунка. Опять, значит, приходит, зачерпывает еще нефть и так далее. Вот это то, что там как бы сейчас реально происходит.
Да, но при этом загрязнение от этого не уменьшается, а увеличивается, потому что все летит в атмосферу, а то, что объект, то, что отходы из этого самовара нефтеперегонного сливаются опять в землю,
да,
и это замкнутый круг.
Да, это безусловно замкнутый круг, и безусловно это не путь выхода. То, что касается, но здесь нельзя, скажем, вот прекратить это нельзя только исходя из экологических мотивов, потому что люди этим занимаются, потому что у них нет никакого другого выбора. Да? То есть здесь вот это та самая сфера, где экологическое, решение экологических проблем, оно должно быть тесно увязано с решением социальных проблем. Да? В первую очередь, наличием рабочих мест.
И Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, тут, по-моему, не обязательно говорить именно о Чечне. Это вполне естественная и нормальная, к сожалению, позиция нашего руководства по отношению, в том числе, и к экологии России. Спасибо.
Ну, к сожалению, очень многие наши слушатели говорят сегодня о том, что Чечня не исключение в общей экологической ситуации в стране, но все-таки, видимо, исключение, потому что как бы плохо не было в Челябинской области, как бы не было плохо в Дзержинске, все-таки там не было 15 лет войны, когда и мины, и нефть, и химические вещества, и радиационные вещества, все перемешалось в этом котле и ровным слоем распределилось по территории республики. Игорь.
Да, пожалуй, что на сегодняшний день, конечно, Чечня находится, как, скажем так, есть города на территории Российской Федерации, где ситуация населенных в этих пунктах, она хуже, чем ситуация в Чечне. Но если мы говорим о такой территории, как Республика Чечня, это же большая республика, то, конечно, другой такой территории, такого размера, ее нет в России. То есть, как по площади такой территории в таком плохом экологическом состоянии просто не существует.
Ну, а если сравнить с мировыми, так сказать, аналогами, вот Ирак, например, после бури в пустыне.
Ирак местами, да, потому что, как вы знаете, там тоже горели скважины, и очень много, и по-прежнему, собственно, горят скважины, и американцы там контролируют только очень небольшую часть, как всегда. Трудно сказать, поскольку очень мало приходит информации о том, что происходит в других частях Ирака. Вот эта проблема. Вот я могу сравнить, наверное, сейчас экологическую ситуацию в Чечне с экологической ситуацией в некоторых районах Вьетнама после вот, американской войны, там, когда использовались, как я говорил, эти дефолианты, и тоже, естественно, это было большое загрязнение, и тоже загрязнение почвы, и невозможность использования огромных территорий для жизни местного населения. Фактически эти территории, они были оставлены жителями, и жители сконцентрировались на других местах.
Ну что, Чечню ждет то же самое?
Я думаю, что некоторые районы Чечни, если не будет активной позиции со стороны государственных органов, то некоторые районы Чечни, у них другого будущего просто невозможно.
Ну что, они останутся, так сказать, закрытой,
там ничего будет делать.
Закрытой резервацией на неопределённое количество времени?
Просто, нет, я думаю, что люди просто оттуда едут, потому что сельским хозяйством там заниматься будет нельзя, никто не будет покупать эту продукцию, люди сами, если люди будут ее потреблять сами, они будут травиться. То есть там в некоторых местах это именно так. И либо это дальше миграция, то есть возможно, кстати, внутри Чечни, что тоже возможно, либо за пределы республики, либо это какие-то меры по очистке почвы, по приведению экологической ситуации в нормальное состояние.
Но при этом вот на данный момент, как мы слышали в начале программы, треть территории Чечни, это, так сказать, как раз вот та зона, о которой вы говорили, и приблизительно 60% водных источников тоже отравлены. Две трети, причем значительная часть из оставшихся двух третей, занимают горы, на которых исторически никто не живет, да? И что же делать населению-то? Ведь вот... Что, все в Грозный приедут? Там инфраструктуры на всех не хватит.
Не хватит, но на сегодняшний день сами жители, вот тоже я вернусь, может быть, к позиции вот одной из радиослушателей, что вот надо оставить все чеченцам, чтобы, значит, вот, руководство республики сами разберутся. С экологическими проблемами не разберутся, потому что нет денег, нет мощности необходимых и нет знаний. То есть здесь восстановление – это примерно те же масштабы, а даже, наверное, еще большие масштабы и по финансам, и по людским ресурсам, и по техническим, по материально-техническим ресурсам, как и, собственно, ведение военных действий. То есть вот если мы говорим про необходимость восстановления, то затраты будут больше, чем на восстановление конституционного порядка.
Вот интересно, кто-то из руководства России задумывался перед тем, как начать эту небольшую победоносную войну в Чечне, во что она обойдется российскому бюджету, российскому налогоплательщику?
К сожалению, я думаю, что никто не планирует никаких серьезных восстановительных мероприятий. И, как я уже говорил, это окружающая среда, она находится вне поля зрения руководства страны. И я так понимаю, что, видимо, люди считают, что руководство считает, что люди могут жить где угодно, лишь бы, значит, была работа, лишь бы были деньги, но дальше мы все знаем, что деньги есть нельзя, равно как и пить. И вот это, к сожалению, как я уже говорил, это просто исключено из каких-либо планов не только в отношении Чечни, но и вообще нашей страны.
Спасибо. Сразу после выпусков новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Сегодня тема передачи очень интригующая – заказные убийства, и больше об этой передаче пока нам ничего не известно. Так что внимательно слушайте «Радио Свобода», и гости Виктора Ерофеева откроют вам, видимо, некоторые тайны. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. И говорили мы об экологической катастрофе в Чеченской республике. Координатор программы Марина Стауне, продюсер Олег Орлов, вела программу Марина Катес. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93-го года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радиус.